страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 875-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся ко второму посланию Тимофею, 1 глава. В прошлый раз мы с вами дошли до 7 стиха, но я хочу вернуться все-таки к 6 стиху, перечитать его и обратить внимание на пару моментов, которые в прошлый раз я упустил. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Апостол Павел говорит о значении возложения рук. Это значило, что Тимофей стал партнером, соработником апостола Павла в служении. Я считаю, что плащ апостола Павла, его эстафетная палочка, как бы перешли к Тимофею. Не случайно Павел говорил, что у него нет никого подобного Тимофею. И Павел таким образом признает, что Тимофей – его сослужитель, и Тимофей – его преемник в служении. Кроме того, говорится здесь, что у Тимофея был дар от Бога. И Павел хочет, чтобы Тимофей возгревал этот дар. Что же это значит? В первоначальном смысле «возгревал» – это «использовал», не пренебрегал этим даром. Когда мы чего-то не делаем, а Бог дал нам такой дар – есть опасность этот дар потерять. Это человек, который закапывает таланты. Человек, который пренебрегает призванием, данным от Бога. Если у вас дар для служения Богу, пользуйтесь этим даром. Ну, потому что иначе, как любой инструмент, он может заржаветь от недостатка употребления. И еще одна мысль в связи с этим стихом. Дело в том, что в мире есть определенные моменты, определенные ситуации, которые мешают нам использовать данные Богом дары. В данном случае Павел находился далеко от Тимофея, а Тимофей, как вы помните, был в Эфесе. Эфес был непростым городом, городом очень религиозным, но при этом далеким от истины. Среди прочего, в Эфесе был храм Дианы, одно из самых неприятных и завлекающих мест в Римской империи. Место, где молодого человека ждали серьезные соблазны. Возможно, Павел опасался, что будет опасность для Тимофея. Тем более, что Павел относится к Тимофею с невероятной любовью, с невероятной теплотой. И вот он говорит: «Возгревай этот дар, не пренебрегай этим даром, который ты имеешь от Бога». В мире есть немало соблазнов, немало того, что может увести нас от правильного, подлинного, достойного применения данных нам Богом даров. И вот возгревать дар означает и противостоять вот этим соблазнам, использовать Божий дар, что бы ни происходило вокруг. Да, соблазны касаются людей, которые жили в Эфесе, и Тимофею, как служителю, предстоит иметь дело с этими соблазнами, помогать людям преодолевать их. Но соблазны касаются не только их, они касаются и Тимофея тоже. Это, знаете, легко говорить, что ну вот служитель несет служение среди людей, у которых много соблазнов и так далее. Но дело-то не только в этом. Соблазны касаются и самих служителей. Надо понимать, что все, что актуально для людей, среди которых вы служите, актуально и столь же опасно и для вас также. Если вы служитель Христов, то чем ближе к переднему краю вы находитесь, тем больше вам нужна Божья защита и тем больше нужно дисциплины от вас для того, чтобы возгревать данные Богом дары. И вот тут мы продолжаем разговор о дисциплине, вернее, продолжает его апостол Павел. 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Этот стих часто неправильно трактуют. Говорят о том, что христианин не должен никогда ничего бояться. Но вот эту фразу «дух боязни» можно переводить также и как «дух трусости». Нам Бог дал не духа трусости. Страх порой нам необходим. Страх защищает нас от необдуманных решений. Однако страх и трусость – это принципиально разные вещи. Представьте себе человека, который боится летать на самолете. Но его начинает просто трясти внутри, или у него все холодеет внутри, когда самолет взлетает. И совсем плохо становится этому человеку, когда самолет попадает в воздушную яму. Вот такой человек, и он говорит: «Вы знаете, я не буду летать, потому что я боюсь». При этом он осознает, что есть некое служение, некое дело, которое он должен исполнить. Но говорит: «Не, я вот это не сделаю. Я не полечу, потому что я боюсь летать». Или еще одна история. Человек, которому предстоит тяжелый, возможно, неприятный разговор. И этот человек говорит: «Я не буду вести разговор, я не буду начинать его, потому что я боюсь, у меня вот этот страх». Знаете что? Страх сам по себе – это вполне нормальная эмоция. Это одна из эмоций, которую Бог дал человеку. Я, например, боюсь львов. Я понимаю, что на улице не встречу льва, но вот я бы и не хотел его встретить. И я не пойду в клетку львиную, в зоопарк. Ну, тем более, что меня туда никто не пустит. Однако в моей жизни бывают неприятные, тяжелые разговоры. И я тоже порою боюсь идти на этот разговор. Но во многих случаях я знаю, что воля Божия состоит как раз в том, чтобы у меня был этот разговор, чтобы я пошел и вел эту беседу, даже если поначалу меня охватывает страх. Воля Божия заключается в том, чтобы мы жили под водительством Духа Святого, а не наших эмоций. Нас не должны мотивировать эмоции, такие как испуг. Наше дело быть дисциплинированными. Если вы боитесь летать на самолете, но вы знаете, что это необходимо для вашей жизни, для вашего служения, то вы все равно полетите. Да, вы можете купить билет и потом сесть в самолет и дрожать в этом самолете. Но вы скажете: «Боже, я не хочу, чтобы эти эмоции мною управляли. Я хочу, чтобы мною управлял Святой Дух». Да, нам бывает не по себе. Но вот это не по себе нужно преодолевать. А с другой стороны, есть, к сожалению, немало людей, которые позволяют страхам управлять их жизнью. Поэтому, кстати, иногда Бог заставляет нас сделать то, что в конечном счете поможет нам избавиться от своих страхов и довериться Ему. Я прочитаю еще раз этот стих. Я думаю, что контекст здесь будет очень полезным. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Вот то, что управляет нами. Божья сила, то есть сила Святого Духа. Божья любовь, которая мотивирует нас, и целомудрие, что в данном случае можно переводить как целостность в наших размышлениях, целостность в наших рассуждениях, а не страх, не боязнь, не подверженность сиюминутным эмоциям. Читаем дальше, 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Я думаю, что Тимофей, ну, по крайней мере, среди некоторых людей, был не слишком популярным. По двум причинам. Во-первых, потому что он проповедник Евангелия Иисуса Христа. Во-вторых, потому что он общается с этим странным Павлом. Павлом, который стал узником в Риме. Кто-то говорил, наверное, тогда: «Если в тюрьме сидит, так это ведь не зря». И, скорее всего, Тимофею действительно порою могло стать неудобно. Ну или, по крайней мере, были люди, которые делали ему неудобно. И вот апостол Павел пишет: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Это первое неудобство, это свидетельство, не меня, узника его. И вот тут как раз развитие той темы: опасайся вот этой трусости, опасайся также этой эмоции стыда, которая здесь совершенно неуместна. Давайте начнем с первого, со свидетельства Иисуса Христа. Гонение за Евангелие. Именно так я озаглавил для себя первую главу второго послания к Тимофею. Есть люди, которые почему-то считают, что христианская жизнь должна быть простой, легкой, непринужденной и беззаботной. Если Христос вошел в ваше сердце, если вы приняли его в свою жизнь, то все будет легко и просто. Некоторые почему-то считают, что с нами, христианами, ничего страшного, ничего трагичного никогда не случится. Да, Он спас нас своей милостью, своей благодатью, и Его благодать проявляется в нашей жизни. Однако ведь и сам Христос говорил, что в мире мы будем иметь скорбь. И мы не можем избежать этой скорби просто потому, что мы христиане. Христианская жизнь – это не жизнь в шоколаде, не жизнь в легкости и беззаботности. Шотландский богослов 17 века Сэмюэл Резерфорд писал: «Если бы вы не были здесь чужими, то псы этого века не лаяли бы на вас». А Господь говорил: «Если меня ненавидели, то и вас будут ненавидеть». Но мы это зачастую забываем. Многим кажется, что христианская жизнь – это большой пир, который устраивает Христос для 5 с лишним тысяч. Аналогия того пира, который Он устроил, когда накормил 5 с лишним тысяч человек 5 рыбами и 2 хлебами. В Писании картина христианской жизни все же другая. И вот об этом и говорит апостол Павел. «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Да, тебя будут гнать, да, тобой будут пренебрегать, да, тобой будут недовольны, да, кто-то скажет, что Тимофея не туда куда-то занесло. И все же не стыдись этого свидетельства». Дальше он говорит: «Не меня, узника его». Обратите, пожалуйста, внимание, что апостол Павел представляет себя не как узника Римской империи. Потому что на самом деле, конечно, практически он был именно узником Римской империи, вот с точки зрения закона. Однако он рассматривает себя как узника Иисуса Христа. И это не кандалы тюремные, это узы призвания. Это тот факт, что Христос призвал Павла для проповеди Евангелия. То, о чем апостол Павел, кстати, уже говорил неоднократно в начале своих писем. Он узник Иисуса Христа, он призван, поставлен на эту проповедь. И вот дальше замечательно: «Но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». У Бога есть великая цель, которая раньше была сокрыта, а теперь открыта через явление Иисуса Христа и дальше через церковь и через христиан, в том числе и через апостола Павла и его ученика Тимофея. Об этом 10 стих. «Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Кто-то сказал бы: вот это какое-то странное благовестие. А апостол Павел говорит: нет, это высшее благовестие, потому что Христос открыл великую тайну. Выясняется, во-первых, что наше христианство будет нам чего-то стоить, и стоить немало. Во-вторых, что Христос приведет нас туда, куда иначе мы никак не могли бы прийти. Это замечательный текст, это замечательная мысль. Смотрите еще раз. «Спасшего нас и призвавшего званием святым», то есть святым призывом, «не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе». Уже не важно, что апостол Павел находится в тюрьме. Уже не важно даже, что думает о нем римская власть. В конце концов, его выступления перед властями были не для того, чтобы оправдаться, но для того, чтобы исполнить волю Божию и, как и было ему сказано, проповедовать Евангелие Христово царям, властителям. Они могли думать, что он оправдывается для того, чтобы ему остаться в живых. Он же, Павел, тем временем провозглашал им великую весть, единственную весть, которая может подарить им, правителям, настоящую вечную жизнь. Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, и вот тут еще одна интересная мысль, интересное слово, разрушившего смерть. Разрушившего буквально означает сделавшего смерть бессильной. Даже не уничтожившего, потому что смерть, физическая смерть, все равно продолжает существовать. Сегодня для Божьего дитя смерть имеет совершенно иной смысл. Иисус не отменил смерть, умерев на кресте. Павел, писавший эти слова, сам стоит на пороге физической смерти. И он это отлично понимает. Но апостол Павел-то говорит не о физической, а о духовной смерти, об отделении от Бога. И вот это отделение от Бога, которое произошло когда-то в результате человеческого греха, Христос и отменил. И теперь всякий человек может не проходить через эту духовную смерть, через отделение от нашего Творца, потому что Иисус исполнил требования Божьей справедливости ради спасения людей. И главный вопрос теперь – готовы ли вы примириться с Богом? Готовы ли вы сделать свой шаг в ответ на то великое, что сделал для вас Бог?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И еще раз повторю. Человек не может спастись через совершенное послушание, потому что мы к такому послушанию не способны. Человек не может спастись и через несовершенное послушание, потому что Бог такое послушание не примет. И остается лишь одно решение дилеммы. Его дает тот, кто называет себя «путь и истина и жизнь», и говорит: «Никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня». Еще раз 10 стих. «Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, явившего жизнь и нетление через благовестие». Вот апостол Павел стоит на пороге физической смерти. Он это осознает, но он знает также, что есть нечто большее. И это большее открыл Христос. 11 стих. «Для которого я и поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». Это вот те самые узы. Он стал узником Иисуса Христа. И как раз в этих узах он, апостол Павел, обретает подлинную настоящую свободу. Почему христианский путь узок, но благословен? Потому что Бог охраняет нас от всех остальных путей, от путей, которые никуда нас не приведут. Апостол Павел говорит о себе как о проповеднике Божьего Слова, о благовестнике или глашатае Божьего Слова. Это возвращение к той мысли, на которую мы уже обращали внимание. И вот эти судебные разбирательства, и встречи с представителями власти апостол Павел воспринимает не как возможность защититься, а как возможность исполнить свою данную Богом миссию, как возможность проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Апостол Павел и учитель, и проповедник, и основатель церквей. Кстати говоря, помните, пожалуйста, о том, что Павел – апостол, и у него действительно было немало даров. Я думаю, это такое мое предположение, что у большинства из нас один дар, или, по крайней мере, один основной дар. Есть люди, которые разбрасываются и пытаются делать одно, другое, третье, и то, и другое, к сожалению, зачастую получается плохо. Я знаю проповедников, которые утверждали, что у них есть еще и дар пения, дар музыканта. Но одно из двух. Либо они не умели проповедовать, либо они не умели петь. Подумайте, какой ваш основной дар, на реализации которого и нужно сосредоточиться. Иначе получается, что человек берется за многое, но по-настоящему не делает ничего. 12 стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Или по-другому можно переводить «на тот день». Есть известный старый гимн, в котором как раз именно такие слова. «Я знаю, в кого я верю». Смотрите, какой ведь контекст получается. Павел в тюрьме. Ему угрожает смертный приговор. И он отлично это понимает. Но он не стыдится. Он и Тимофею говорил, чтобы тот не стыдился. И в послании к римлянам писал о себе: «Я не стыжусь благовестия». Знаете, я поражаюсь, как часто мы стыдимся. Как часто я сам стыжусь. Как часто у меня язык прилипает к гортани. Я ничего не могу сказать. А вот Павел не стыдится. Дальше ответ на вопрос «почему?». «Ибо я знаю, в кого уверовал». Вот это личность Иисуса Христа. Павел не стыдится не потому, что он такой смелый, не потому, что он молодец такой, а потому, что он знает, в кого он уверовал. Это не от него, это от Христа. Христос прошел свой путь и дает нам силу, чтобы нам пройти за Ним. Дальше концовка этого стиха. «И уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день». Мне очень нравится вот этот русский перевод, хотя часто мы не используем это слово «залог» в данном контексте, но в данном случае, да, это именно залог. Христос силен сохранить залог, который Он мне дал до последнего дня. Смотрите, Бог сокрыл во мне свой залог, свой депозит, свой дар. Этот стих тесно связан с теми стихами, которые мы уже видели. Почему апостол Павел должен всему миру? Потому что Бог дал ему это призвание для того, чтобы этот залог, этот дар апостол Павел расширял, распространял, раздавал всему миру. И на этом пути, в исполнении этого призвания, Бог защитит его. И сегодня у каждого из нас тоже есть этот дар, дар Евангелия. И мы призваны идти и благовествовать словом и делом, пока каждый человек не услышит Евангелие. И при этом нам важно понимать, что мы в Божьих руках. Он сохранит нас. Он поведет нас. Мне иногда, к счастью, редко, но все же приходится получать угрожающие комментарии от зрителей. Я обращаюсь к Богу. Я говорю: «Боже, Ты хранишь меня. Я в Твоих руках». Читаем дальше 13 стих. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Для того, чтобы не уйти в сторону, для того, чтобы не отклониться, нужно держаться здравого учения. Здесь также можно переводить и «здравого слова». «Держись того слова, которое ты слышал от меня». Кстати, я верю в дословную богодухновенность Священного Писания. Писание богодухновенно на словесном уровне, а не только на уровне мыслей. Это не только про то, что вот там такие хорошие идеи содержатся. Это про то, что каждое слово Священного Писания вдохновлено самим Богом. О богодухновенности, о смысле богодухновенности мы с вами еще будем говорить, когда дойдем до 3 главы 2 послания к Тимофею. Апостол Павел говорит Тимофею: «Держись здравого учения», то есть здравых слов. 14 стих. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Да, это опять то самое слово «залог», которое мы уже видели. Залог, который Бог дал Павлу, залог, который Бог дал также Тимофею. И для того, чтобы сохранить этот залог, у нас есть сила Духа Святого. Без Духа Святого этот залог не сохранить. Христианин может прожить по-христиански только в силе Святого Духа и никак иначе. Читаем 15 стих. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Павел называет по имени людей, которые его оставили, людей, которые оказались неверными, людей, которые, возможно, устыдились и уж точно отвернулись и от Павла, и от Евангелия. Кстати, помните, в первом послании Павел говорит, что некоторые отступили, а теперь он говорит, что все его оставили. Я думаю, это отступление продолжалось и развивалось буквально на протяжении 2-3 лет, прошедших между написанием первого и второго послания к Тимофею. Это отступление церкви. Иногда даже говорят, как говорил когда-то один мой педагог, что история церкви в принципе – это история ересей, история отступлений. И так было уже во времена апостола Павла. Люди отступали от него, но, что еще страшнее, люди отступали, отходили от Евангелия. Читаем дальше 16 стих. И обратите внимание, что апостол Павел говорит не только об отступивших, но и о верных. Когда наступают трудные времена, очень легко погрузиться вот в это негативное отношение. Но смотрите, что делает Павел. Он говорит о том, что все его оставили, все отступили, но, 16 стих, «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». Вот это другая сторона. Павел не забывает сказать и доброе слово там, где оно уместно. Этот человек, Анисифор, вероятно, жил в Эфесе, но ведь в то время люди уже часто путешествовали. Вспомните римские дороги. Римские дороги были не случайно. И Анисифор, оказавшись в Риме, находит апостола Павла. Он служил Павлу в разное время, в том числе каким-то образом служил апостолу Павлу и ободрял апостола Павла и в Риме. И апостол Павел не забывает молиться об этом человеке и о его доме. Но быв в Риме, с великим тщанием, то есть старательно, он приложил к этому силы, искал меня и нашел. И вот смотрите, какая штука. 15 стих – это люди, которые оставили апостола Павла. С 16 по 18 стих – люди, которые приняли и поддерживали апостола Павла. И те, и другие упомянуты в Писании. Когда-то говорили, что как замечательно, если про тебя пишут в газетах. И на это отвечали, ага, замечательно, только если это не в разделе криминальной хроники. Знаете, мне хотелось бы быть похожим на людей, о которых написано в стихах с 16 по 18, но не на людей, о которых написано в 15 стихе. А в чем же разница между этими людьми? Люди, о которых говорится в 15 стихе, стыдились Евангелия, стыдились Иисуса Христа, стыдились апостола Павла. Люди, о которых написано в стихах с 16 по 18, не стыдились ни Евангелия, ни Христа, ни апостола Павла. Вот вам и практический пример, подтверждение того, о чем Павел говорил несколькими стихами выше. Но все же дочитаем главу, 18 стих. «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Замечательно. Великие слова, великие стихи. Знаете, в чем отчасти состоит призвание Божьего человека? На нужном месте, в нужное время, служить и Богу, и другим Божьим людям. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, теперь для тех самых терпеливых, кто не разошелся после заключительной заставки, сердечный привет еще раз. Олег Шевкун у микрофона, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, наша сегодняшняя команда. Вы знаете, сегодня у нас получилась такая ситуация, что по техническим причинам мы не смогли выйти в начале. Вот, это были проблемы с моей стороны. Как выяснилось, просто проблема кабеля, который вдруг решил отходить. Он начал отходить прямо перед эфиром. Но мы же начинаем все искать в сложных местах, там, в драйверах и так далее, а оказалось все гораздо проще. Ну, что же, мы с вами в эфире, мы с вами уже слышали сегодня Божие Слово, мы с вами уже слышали второе послание к Тимофею, первую главу, и я думаю, что у нас есть сейчас возможность, ну, хотя бы несколько минут почитать ваши комментарии, потому что после прошлого эфира было много комментариев, были интересные комментарии, ну и кое-что из позапрошлого эфира я тоже не дочитал. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии, ну и другие группы, где вы смотрите или слушаете эти программы. Напомню также о том, что мы очень просим о вашей молитвенной поддержке. Эта поддержка нужна и нашим сотрудникам, эта поддержка нужна и нашим волонтерам. Вот спасибо большое за тех, кто уже нас поддерживает. Спасибо за ваши молитвы, спасибо за то, что вы обращаетесь к Господу. В пятницу после прошлого эфира мы получили ваши отклики, и вот вы пишете об этом, вы рассказываете, что приносите эту команду, как и другие команды, я думаю, приносите к Богу в молитве. Олеся Шевченко пишет: «Спасибо вам, каждый день слово в жизнь получаю. Прямо так точно все подходит к событиям сейчас, происходящим в моей жизни. Скажем так, я невольный зритель и участник всех обстоятельств. Жив Господь и благословен». Да, вы знаете, вот зритель и участник всех обстоятельств, Олеся, я думаю, что участник, потому что Господь каждого из нас на своем месте делает участником и действует в нас, действует через нас. Главное, что Он не остается за бортом вашей жизни, главное, что вы обращаетесь к Нему. Все остальное в свое время будет. И Господь проведет вас, как и каждого из нас, через самые разные испытания. Непростая жизнь, непростые времена, в которые мы сейчас живем. Но зачем-то это надо? Почему-то Бог решил нам все это дать. Людмила Карпова напоминает на эту тему: «Не силой укрепок человек, а поддержкой Бога». Вот, да, силу мы получаем от Бога. И, кстати, сегодня мы об этом тоже говорили. Силу мы получаем от Святого Духа Божьего, который живет в нас. Если мы это забудем, тогда ничего хорошего в нашей жизни не будет. Но пока мы с вами это помним, пока мы с вами уповаем на Бога, даже когда испытание, даже когда слабость, даже когда непонятность, да, непонятно что, непонятно как, пока все это в нашей жизни продолжается, пока мы уповаем на Бога, мы победители, просто потому что Он победитель. Тут дальше интересная история начинается, потому что Дмитрий Щербаков задает фактически два вопроса. Сначала он спрашивает: Библия написана для верующих? То есть это первый вопрос: для кого написана Библия? Вот для верующих, для неверующих или для всех? Потом в беседе прозвучал еще один вопрос. То есть первый вопрос: Библия написана для кого? Второй вопрос: Библия написана для чего? То есть зачем? Второй вопрос уже проистекает дальше из разговора, который пошел после комментария Дмитрия. Давайте начнем с комментария, с первой части. «Библия написана для верующих». Тут ответила Людмила Карпова: «Библия написана для всех». Да, для всех, но в несколько разном смысле. Конечно, Библия написана для всех, в частности, всем людям. Библия говорит о том, кто такой Бог. Библия говорит о Его характере. Понимаете, мы ведь можем с вами очень много о Боге узнать, просто наблюдая за окружающим миром. Многое, но не все. Вот мы смотрим вокруг, и мы можем заключить, например, что Бог – Творец. Мы смотрим вокруг, можем увидеть красоту мира и можем задуматься о красоте Творца. Но не обязательно, потому что мы можем подумать и иначе. Я как-то цитировал уже и неоднократно цитировал это стихотворение: «Грустно жить на белом свете, в нем отсутствует уют, Воют ветры на рассвете, волки зайчиков жуют. Вот, а если смотреть только вокруг, если смотреть только на этот греховный мир, в котором мы с вами живем, то действительно вот эта мысль «грустно жить на белом свете», там и волки зайчиков жуют, она совершенно спокойно может прийти в голову. И здесь нам нужно нечто большее. Так вот, есть общее откровение. Это откровение для всех. И это откровение идет только до определенной точки, до определенного момента. В сказках есть такой сказочный сюжет, когда какой-то провожатый, ну, не только в сказках, кстати, в литературе Возрождения такое тоже было, когда какой-то провожатый ведет героя до определенного момента, а потом этому герою говорит: а дальше мне нельзя. Дальше у тебя будет другой провожатый. Вот дальше я тебя вести не могу. Вот это как раз та самая история. Общее откровение, которое Бог дает всем, оно приводит нас только к одной какой-то определенной точке. Дальше оно нас вести не может. Это вот то, что касается откровения, которое дано для всех. И вот дальше тоже для всех, для того, чтобы мы могли идти и пройти эту точку, дается Священное Писание, Божие Слово. И Божие Слово открыто для всех, как источник информации о Боге, о Его замысле, о Его плане, источник информации об этом мире, источник информации о нас, о нашем месте в этом мире, о нашей роли в этом мире, источник информации о том, что с нами произошло, что по этому поводу делать, что по этому поводу сделал Бог, что по этому поводу делать нам. Это информация о нашем спасении. И о том, каким образом дано спасение и как его принять. Вот в этом плане Библия, конечно, книга для всех. А вот дальше, когда мы получаем спасение, давайте здесь четко это проговорим. Мы спасены по благодати через веру. Благодать явлена Богом. Вера изложена в Божьем Слове, в Священном Писании. Значит, спасение мы получаем по Божьей благодати через веру, о которой мы также узнаем в Божьем Слове. Но дальше, после этого, должна быть сама вера. Вера в нашем сердце. Я думаю, что это очевидно, но особенно в наших программах по страницам Библии это нужно озвучить, это нужно повторить. Мы не спасаемся чтением Священного Писания. Если бы для того, чтобы спастись, достаточно было бы просто Библию читать по 15 минут в день, тогда смерть Иисуса Христа была бы не нужна. Зачем ему было бы умирать, если бы и без этого, просто через чтение Слова Божия, через размышление над Словом, можно было бы спастись? Но он пошел на эту смерть, потому что смерть его была необходима. Значит, Библия открывает нам путь спасения, или Бог через Библию открывает нам путь спасения, и не надо делать из Библии идола. Мы спасаемся Иисусом Христом. Но дальше мы продолжаем читать Божие Слово. И вот уже после этого Господь через свое Слово показывает нам, как нам жить в спасении, как нам жить в этой новой жизни. И в связи с этим я должен кое-что прокомментировать в связи с тем, что пишет Андрей Хлынов. Про Библию он пишет: она написана для всех. Просто тот, кто читает и исполняет, могут считаться поистине верующие. Библия – это книга очень важная, которая служит в нашей жизни как некоторая инструкция, карта. Да, некоторая карта, согласен. Инструкция с некоторыми оговорками. Не инструкция к спасению. И даже не инструкция к тому, как быть угодным Богу, а возможность узнать Бога. Понимаете, узнать Бога лично. Узнать Бога через Его Слово. Вот тут принципиальная разница. Она очень тонкая, но она принципиальна. Часто есть такое восприятие Библии, как, ну, вот только инструкции, некая Божья инструкция по эксплуатации человечества. Да, вот есть инструкция по эксплуатации, допустим, холодильника, стиральной машины, а вот инструкция Божья по эксплуатации человечества – это Библия, по тому, как эксплуатировать человека. Вот, на самом деле, конечно, мы с вами знаем Бога. Ну, или призваны познавать Бога, общаться с Богом. Это живое общение. И вот это общение через Библию, через Священное Писание. Ну, я хочу тут привести такой пример, аналогию опять. Кстати, завтра у нас будет начало 7 аналогий христианской жизни. Часто спрашивают, и у нас такие письма тоже были, спрашивают, что такое христианская жизнь, как это объяснить, как это ощущается, как это переживается. Ну вот на этот вопрос завтра мы с вами начнем отвечать, Бог даст. А пока, ну вот в связи с аналогией Священного Писания. Представьте себе, ваш любимый человек, ваша жена, ваш муж прислал вам письма или сообщение, все что угодно. Вы же не будете читать письма в отрыве от этого человека. Просто как некое красивое произведение литературы. Как яркий текст, который просто хочется прочитать. Нет, эти письма воспринимаются как часть того, кто их написал. Часть любимого вашего человека. Так же и здесь. Если Библия превращается для нас просто в литературу, или уж тем более просто в инструкцию, то мы упускаем живые личные отношения с Богом. И знаете что? Мы очень много теряем. В моей семинарской юности был такой человек, я его цитировал неоднократно уже, звали его Howard Hendricks. Его книгу, которая, кстати, так и называется «Жить по книге», я рекомендую, и несколько раз мы в группах в наших публиковали ссылки на эту книгу. Я думаю, вы ее можете найти очень легко. Так вот, он говорил, Howard Hendricks, много интересных слов, много интересных вещей говорил. Одно из его высказываний было таким. Для многих Библия становится сухой и неинтересной, потому что они просто читают Библию, но не знают, да и не хотят узнавать ее автора, ее Творца. Библия без Бога действительно станет сухой и неинтересной. Это его слово, и забывать об этом, конечно, нельзя. Вот давайте просто об этом помнить, тогда и Библия для нас будет читаться иначе. Итак, для кого написана Библия? Для всех, и верующих, и неверующих, но только применение разное. Зачем написана Библия? Для чего написана Библия? Для того, чтобы привести людей ко спасению, и для того, чтобы открывать людям, открывать человеку Божий характер, Божью волю, сущность Бога, которому мы служим, чтобы мы знали Бога, которому мы служим. К вашим комментариям вернемся. Жанна пишет: «Я все чаще стала молиться о том, чтобы мне не стать преткновением для неверующих, но имеющих познание, но ищущих познание Господа». Вот Господь нас ведет, да, Господь каждого из нас меняет. И тут есть такая тонкость. С одной стороны, мы призваны открывать Божию волю. И даже, вот понимаете, когда мы открываем Божию волю людям, мы в любом случае для кого-то будем преткновением. Но допустимо, нормально быть преткновением, потому что ты открываешь Божию волю. Потому что преткновением для человека на самом деле оказывается Божья воля. Недопустимо быть преткновением по каким-то другим причинам. Ну, как вот когда ты говоришь человеку, да, знаешь, Бог любит тебя, но человечество живет в грехе. Ты тоже живешь в грехе. Кто-то может на нас обидеться, сказать: «Не, вы, ребята, узко мыслите, узколобые вы какие-то». Хотя среди христиан немало людей, которые далеко не узколобые. Вот, но это про другое. И мы можем сказать: «Ой, человек на меня обиделся. Я стал для него камнем преткновения». Нет, это не про вас. Для него камнем преткновения стало Божье Слово. Слово Божие, весть об Иисусе Христе, названо у апостола Павла греческим словом «скандалос». Это вот как раз и есть камень преткновения. Слово Иисуса Христа действительно камень преткновения для людей. И это естественная история. Если мы попытаемся как-то от этого освободиться, от этого избавиться, то мы нарушим, разрушим Божие Слово. Мы будем поступать не так, как этого хочет от нас Бог. Еще раз, Слово Божие бывает и часто бывает камнем преткновения. И это нормально. Проблемы начинаются тогда, когда наша жизнь становится камнем преткновения. Когда человек смотрит на нас, ну и видит, например, двойные стандарты, и мы еще и отрицаем эти стандарты. Кстати, иногда Бывает и так. Человек видит на нас, и смотрит на нас, и он видит, что мы тоже с чем-то боремся, что мы несовершенны. Но мы признаемся, да, я несовершенен. Я жив только благодатью Бога. И ты несовершенен. И я молюсь, чтобы Бог давал тебе жизнь, давал тебе свою благодать. Это нормально. А с другой стороны, бывает и иначе. Когда мы начинаем говорить, не, ну смотри, какой я хороший, вот я христианин, все здорово. Человек нас смотрит и говорит, ну подожди, ну вот в твоей жизни вот это, и мы это не признаем. Тогда мы действительно становимся камнем преткновения. Мы пытаемся превознести себя, и как только вместо Бога мы начинаем превозносить себя, вот начинается то самое преткновение, о котором мы сейчас с вами говорим. Так, идем дальше. Наталья Караченцева благодарит нас за передачи. Слава Господу, пишет Наталья, хранит вас Господь. Это сейчас необходимо каждому из нас, так или иначе. Фаина Якубовская также пишет нам спасибо. Вот, Татьяна Князева благодарит, благодарю строителей и слушателей ПСБ. Давайте друг за друга молиться. Сейчас, особенно в это время, молиться очень и очень важно. Вот, Жанна также благодарит. Да, вот та же самая просьба, присоединяться в молитве. Саша пишет, если Иисус Христос будет жить в сердце человека, тогда возможно как внутреннее преображение, так и внешнее. Да, и я думаю, что многие из нас это видели в жизни других людей, да и в своей жизни тоже, возможно, видели как внутреннее, так и внешнее преображение. Более того, ведь внутреннее и внешнее, Саша, связаны, тесно связаны друг с другом. Когда человек меняется внутренне, когда человек избавляется от того, что тяготило над ним, того, что мешало ему, того, что мучило ему, его, он и внешне будет меняться. Вот эта связь внешнего и внутреннего, мы, христиане, ее очень хорошо понимаем. Ольга Нестерова пишет, «Спаси Господи, да, храни Господь и вас». Также Ольга, Александра, спасибо огромное за эфир, благословенных выходных. Ну вот закончились выходные, это если вы нас слушаете в прямом эфире, а может быть у вас еще и будут скоро. Я же не знаю, когда вы нас слушаете. Валентина пишет, как все доходчиво и понятно, спасибо, помоги Господь научиться исполнять Твое Слово. Он учит нас исполнять Его Слово через Святого Духа. Через Святого Духа, который в нас действует, который нас вдохновляет. Понимаете, какая штука? Ведь послание к Тимофею невероятно такая интересная и необычная книга. После одного из прошлых, по-моему, после позапрошлой программы или после прошлой, не помню уже, мне написали, а почему вы решили, что Павел понимает, что ему вот-вот уже умирать? Он ведь надеялся все-таки вернуться к Тимофею, надеялся встретиться. Да, мы с вами это будем читать, там две вещи. С одной стороны, он надеялся вернуться, надеялся встретиться. Но с другой стороны, почитайте 4 главу, 7, 8 стихи. Он уже подводит итог. И вот это, в этом послании печаль есть, но при этом оно не грустное. Это печальное послание, но при этом это послание победоносное, послание человека, который получил Божью победу. Вот этого в непростые времена нашей жизни хочется каждому из нас пожелать. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда сегодняшнего выпуска «По страницам Библии». Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.